Nina. Такой великое множество курсов, где я погибла людей, сколько, особенно в 20 веке, верующих христиан, мученически погибало в концлагерях, в тюрьмах. При этом родные и близкие вообще боялись даже напоминать кому-либо вокруг, что они родственники вот, сосланных в тюрьму или в концлагерь. И потом очевидно, что отрекшись от своих репрессированных, таковые родные в условиях, где было страшное гонение вообще на церковь, на церковность, естественно, в церковь не ходили и не участвовали ни в каком поминовении. Это значит, что очень много из малоизвестных мучеников исповедников церкви русской, которые не прославлены, но которые тысячами, сотнями тысяч были погублены, не имеют вообще даже поминовения со стороны родных и близких, потому что родные и близкие отреклись от них из-за страха иудейского. Но участь таковых, вот, и тогда, конечно же, возникает вопрос об участи, вот, если вообще не поминаются усопшие, какова их участь дальше. И вместе с тем, если те, которые от них отреклись и не поминают, хотя должны были бы поминать, а какова их участь? Ну вот мне уже я рассказывал, что трижды довелось быть свидетелем участи тех, которые отреклись от своих родных и близких, и мало того, что отошли сами от церкви, но еще и отреклись от своих репрессированных родных. И вот они теперь живут сейчас на земле русской, в третьем и в четвертом поколении. И всякий раз, когда я с ними встретился, перед этим мне говорили о том, что это вот потомки новомучеников. Не тех, которые вообще в безвестности погибли, а потомки прославленных новомучеников. Вот они сейчас, вы их увидите. И, конечно, я с некоторым благоговейным трепетом ожидал этой встречи с ними, потомками. И потом в растерянности, в изумлении внутреннем и некоторым даже в возмущении в двух случаях наблюдал, смотрел их, какими они вдруг явились передо мной. Они были ужасны. Какое-то комедианское поведение, в котором они себе отчета никакого не отдают. Они таковы, потерявшие всякий внутренний образ благочестия, даже потерявшие нормальный образ человеческого человека, одетые, не пойми во что, то есть все-таки, ну, хоть и неверующих много людей, но они со вкусом могут быть одеты, а эти совершенно одеты без вкуса, что женщины, что мужчины. И ужасно, невероятно, прическа на голове у женщины. А при этом она бравирует, и она довольна собой в этой прическе. То есть вот такой какой-то, ну, какая-то страшная потеря внутреннего образа вообще нормы, красоты и человечности. Вот результат отречения. Отреклись от своих родных, которые оказались в итоге репрессированными за веру. Ну и в то же время всегда в какое-то время присутствовало внутреннее беспокойство, а как вот те, которые погибли или же умерли в безвестности. Особенно после того, как я внимательно и подробно и очень много познакомился с историей с имиславцами, со Святой Горой Афон в 1913 году, вывезенных насильно из Афона, это около 800 человек, а другая часть, около 900 человек, самостоятельно выехавших с Афона. Это где-то больше полутора тысяч народов были возвращены на Русь, а они большинство в своем были на Афоне уже кто больше 30 лет, кто больше 40, несколько человек были больше 60 лет на Афоне. Очевидно, что утративши, потерявши всех своих родных и близких, и плюс еще и возвращенные на родину порядки синодального такого крещения, объявленные сектантами, отлученные от причастия, запрещенные вообще в своем монашестве, и в монашестве извержены, и облеченные в гражданские одежды того времени, и отправленные по местам своего прежнего проживания, откуда они поехали на Афон. И там поставлены под надзор тогдашней полиции. Очевидно, что, во-первых, и родных-то никого не осталось уже к тому времени, если он 60 лет уже был на Афоне, или 40 лет был на Афоне. Родных никого не осталось. А если кто и остался, то все чурались их, потому что объявлены были отверженными от церкви. Более подробно как-то известно участь монаха Илариона, который не был афонитом, и автор этой книги на горах Кавказа, из-за которой развязывается весь этот пожар борьбы ими борцев с семиславцами. Естественно, что он первый был объявлен сектантом, как автор книги о молитве Иисусовой. Хотя книга пережила три издания до революции. Сейчас, уже в наше время, сейчас снова издан. Получила и имела очень добрый вообще прием со стороны читателей. Но из-за этих вот событий на Афоне отец Илларион был объявлен главным сектантом. И отвергаемый сестрами монастыря, рядом с которым он жил, тем более священством епархии, который, на территории которого он находился, там в лесу, уединенно, так чтобы не общаться с людьми и не иметь этих отношений, постоянного желания выразить какое-то отношение фи к нему. В 1916 году там в одиночестве в этой избушке лесной почил. Недалеко, всего лишь в 2 километрах от, или 1,5 километра от монастыря женского. Господь, не оставляющий своих чад, все сделал для того, чтобы он удостоился доброй христианского погребения. О смерти его узнал один из близких его иеромонахов, разрешенный как раз в монашестве и служении. И он приехал, отпевал и погребал. Так, Илларион был удостоен доброй христианской кончины. И Господь тем самым незримо для всей остальной России, которая буйствовала по поводу Мстиславца, как будто бы сектантов, несмотря на это буйство и ужасные отношения всей большей части России к ним, Господь милостив, как своего верного чада, предал поведению христианскому. И спустя всего лишь один год после этого, как некое возмездие за совершенное злодеяние на Афоне, грянула революция на России, и Россия, утратившая фанический щит, молитвенный щит, потому что сама же постановлениями Синода этот щит молитвенный расторгла, раскидала по всей России, и расстригла. В итоге все силы вражи получили полную свободу, и революция совершилась, и затем на целых 70 лет, а фактически до сегодняшнего дня, на все 100 лет, утвердилось на Руси абсолютное безбожие, причем воинствующее, страшное, ужасное, со всеми злодеяниями против церкви, убийствами, уничтожением 40 миллионов верующих людей за время этой бойни и вражды против православия, против Христа. Чуть больше 1500 держателей Иисусовой молитвы на Афоне были рассыпаны, рассеяны по всей России и растрижены. За это Россия, Россия поплатилась 40 миллионами смертей верующих людей. И плюс на 100 лет, еще неизвестно на сколько лет, фактически утвердившаяся безбожная Россия. Мы сейчас вроде бы славы, радуемся, что церковь жива, церковь торжествует, церковь признана сейчас в России. Но когда мы смотрим статистику, видим, что всего лишь 2% стоящих храмов от всего населения России. Это значит, что да, официально это признано церковь в России. А реально-то в храмах стоит всего 2%, остальные 98% знать не хотят Христа и церковной жизни. То есть торжество безбожия продолжается сейчас. Но вот во всех этих условиях, в этих расстояниях, невольно временами так возникало у меня беспокойство, вот, ну как люди, которые умерли, не имея никакого поминания со стороны родных, близких, знакомых, никого нет. А тем не менее, они верные чадо церкви. И вот сегодняшняя родительская суббота, равно как и все родительские субботы, которые церковь служит в году, Великим постом и пред Великим постом. Это как раз дни, когда церковь поминает всех беспоминально умерших людей, в том числе. Да, мы поминаем в это время, конечно, всех, кто родных родителей, которые постоянно поминают в течение года, но эти родительские субботы не столько о них, потому что о них, кого мы знаем, о ком мы родим, мы поминаем в течение всего года. На родительские субботы установлены специально именно как сугубое поминание тех, кто безвестно ушли в мир иной. Они остаются безвестными, то есть без всякого помина. Церковь не может оставить их без своего окормления. И поэтому в эти дни она молится за всех за них. И поэтому частицы, которые вынимаются в этот день, на проскомидии, затем погружаются в кровь Господню за всех усопших православных христиан, приносят им в аду велие утешение вот, этого поминания. С другой стороны, мы знаем, что все 20-е праздники рай открыт, и врата ада тоже отверзаются навстречу раю. Вот, так что в эти дни, 12 дней праздника, плюс особенно 13-й главизна праздников, это Пасха, возглавляющая все праздники Пасха, в эти дни, чем эти праздники велики, что рай и ад открыты друг на друга, друг другу навстречу. Райская благодать, райская радость, райская любовь не сходит в ад, и доставляет радость всем, кто в аду рад Господу. В аду очень много людей, которые Господа проклинают в аду. Очень много людей, отщепенцев, которые и в аду остаются отщепенцами. Но ведь туда попадает очень много и тех, которые и были православными христианами, и церковными, и даже истово церковными, однако вот решили, что сделать. Из-за этих грехов не стали святыми, не удостоились рая сразу после смерти и погребения. Вот, а находятся в аду, и теперь вот из ада они каким-то образом должны быть выведены. Вот. Ну, на земле, пока человек жив, он сам себя может выводить различными подвижническими прибеганиями к святым действиям, и к святыням, к святости церкви. Он сам может здесь подвижничать и вымаливать сам себя. В аду уже ни подвижничество невозможно, потому что там душа без тела. Ни вымаливание невозможно, потому что молитва тех, кто в аду пребывает, не выходит из ада. Милость Духа Господня не сходит к ним, а из ада молитва не выходит, не восходит в рай. И поэтому они уже оказываются погребены в ад, в полную безвестность. И тем не менее на помощь приходит церковь. Божественная литургия, да, всего лишь сколько, 6 раз в году родительские субботы, включая сегодняшнюю Троицкую, вот, и Дмитриевскую, Ноябрьскую, и постовые 5. Получается, 7 родительских суббот. Церковь эти субботы доставляет возможность восхождения из ада в рай. Потому что своими подвигами они в аду уже ничего сделать не могут, их нет, этих подвигов. Там только лишь одно страдание, стенание нераскаянных грехов и неизбытых, что ли, состояний падшего естества человеческого. Душа падшая, она мучает христианин. Сам себя спасти там не может, и только церковь доставляет ему спасительную благодать, которая постепенно, орошая его земное существование, его земное устремление к церкви, опять же, именно это орошает, постепенно очищает и восстанавливает возможность затем вывести из ада и обратить в рай. Этот момент очень важный. Не просто благодать Божия по нашему упоминанию приходит к нашим родным и близким, тем более к безвестным усопшим. Она же должна усвоиться чем-то в самом человеке. А если всю свою жизнь земную он провел вообще за пределами церкви, и никаких обращений в церкви не имел, или имел обращение в час по чайной ложке 1-2 раза в год, то у него все внутреннее его не обращено к церкви. Оно все помрачено и обращено к земной жизни. И в таком состоянии такая душа уходит в ад. Может ли такая душа быть освящена благодатью? Она же ничего там не делает для этого. Она не может ничего там делать. На земле, да, можно. Ты грешишь, ты ужасный человек, ты вообще весь погружен во свое падшее существо, но тем не менее ты вдруг воскрыляешься, идешь и молишься, вдруг воскрыляешься, начинаешь поститься, ты воскрыляешься, начинаешь подвижничать. Вот это воскрыляешься, значит, какая-то часть души твоя, воскрыляясь, она начинает идти к Богу, она хочет божественного участия в себе, она хочет сама угождать Богу. Вот это хотение угождать Богу, это же хотение самой души. И вот это возможно на земле. Эти-то хотения, они-то и привлекают благодать Божию. Когда ты причащаешься, благодать сочетает, имеет что, с чем в тебе сочетаться. А если ты этого не имеешь, так приходишь ради некую такую обязательность или долга, 20 раз в год в храм. Ну, а остальное время вообще не помнишь ни о, ни о том, что ты христианин, ни о том, что вообще есть Христос и есть Церковь. То, что твоя душа вся обращена к земле, не к свету, а к тьме, не к жизни, а к смерти. И поэтому она вся помрачена. Если ты 2-3 раза в год причащаешься и приводишь к причастию свою помраченную душу, что с чем там в душе может сочетаться свет Господень? Куда причастие может войти в эту душу? И там порой ничего нету, куда можно войти. Поэтому то и святых удостоились некого видения, когда причастие только поступало в рот человеку, причащающемуся, и тут же ангел Господень его уносил на небо. Причастившись, полагал, что он причастился, он же вкусил, проглотил, все, причастился. А того, что ангел Господень уже унес самого Господа на небо, вот, он этого не понял, не увидел, не узнал. Ходит, радуется, вот я причастник. А по нему, как он сейчас ведет себя после, сразу после причастия, какой он вообще по характеру, сразу после причастия, видно, что он не только тот же самый, но еще и ужаснее, чем был. Потому что у него на причастии все возбранилось, он стал по характеру еще хуже. Так вот такой человек на земле не может иметь причастие в причастии. Он не причащается, хотя принимает причастие. Такой человек наконец умер. Как он там, в аду, своим мраком и своими грехами, может принять в себя благодать? Никак. Как благодать может войти в него? Никак не может войти. Поэтому и в аду, знаете, что вот мы вымаливаем наших близких, или церковь сейчас вымаливает всех безвестно умерших христиан. Благодать крови Господней, крови за страдания Господней за них, искупление их грехов. Господь это сделал. Эта благодать сходит на них, а там у них в душе нечем принять эту благодать. У них там одна злоба. Там у них одно только лишь окаянство. Там они во своем в душевном устроении сплошь антихристы. То есть они все против Христа. При этом они могут сознанием, умом там быть христианами, и более того, даже вообще очень наполненными всякими знаниями, а по внешнему виду могут быть хоть и усопшие, но когда-то на земле здесь были и даже и священниками, епископами, и монахами, и монахинями. Но внутренне они, по своим движениям души на разные обстоятельства, которые происходили у них в земной жизни, они злые люди. Они постоянно ищущие чего-то своего, они настаивающие на чем-то на своем. Они отстаивающие свой образ жизни. Внешне вроде бы благочестивый и церковный, а внутренне весь исполнен всяких ужасных состояний, настроений нелюбви к ближним, нелюбви к Богу, нелюбви к родным даже. Такая душа, как она будет принимать в себя благодать Божию, того поминания, которое мы отсюда сейчас приносим на небо, в эти дни родительских суббот. Никак не может. Поэтому в аду сейчас находится множество народу, которым сходит благодать Божия, особенно в сегодняшний день, ко всем, от века усопшим православным христианам. Один раз в год ко всем сходит благодать Божия, благодаря сегодняшнему помину. Но реагируют на эту благодать в аду люди трикрат по-разному. Одни звереют и не хотят ее, они огрызаются на нее сразу. Другие и рады бы ее принять, но ушли из земной жизни грешниками, не раскаянными. То есть внешне они исповедались, они ходили, они умом все говорили, и даже какими-то эмоциями, там слезинки какие-то роняли, но покаяния реально не было, потому что это видно потому, как они после исповеди отходят от исповеди, они не меняются. В чем грешил, в том грешил. И не ослабляются грех. Страсти не изживаются, они ничего не делают для того, чтобы изживать страсти. Грехи прощены, но дальше начинается, если грехи прощены, ты облегчен, ты можешь теперь работать и трудиться над тем, чтобы изжить страсти, рождающие грехи. Они отходят от исповеди, они никакого труда над изживаниями страстей не делают и не совершают. Они радуются тому, что они исповедовались, теперь они имеют право причащать. Вот они причастились, вот все, ура, цель достигнута. Другие радуются, что вот мы священники. Третьи радуются, вот мы монахи. Мы утвердились, мы еженедельно причащаемся. Мы еженедельно исповедуемся. Вот исповедовалась. Ура, я монахиня. Да разве в этом дело? Исповедь дает только лишь разрешение от грехов. А страсти, которые в тебе родили эти грехи, они же все с тобой. Что ты делаешь с этими страстями? А ничего. Потому что ты же радуешься. Радуешься, что исповедовался, радуешься, что причастился. Какой тут труд над какими-то там страстями? Но когда они явятся в новые грехи, тогда я приду, принесу эти грехи, опять исповедую. А то, что они постоянно живут, постоянно являют новые и новые грехи, ну так и ладно, все так живут, и я так живу. Но ты же христианин или нет? Ну, так все так живут. Но ты же священник, ты же епископ. Но все так живут. Но ты же монахиня, монах. Но все так живут. Ну да, все так живут, но это живут-то нечестиво. Якобы гробы полакомые, то есть снаружи украшенные в образ христианина, а внутри полакомые, то есть гниющие гробы, мертвые. Мертвенность в себе несущие, гробы, в которых мертвец лежит, душа твоя мертвая. Поэтому, конечно, сейчас, пока мы с вами живы, в общем, поминаем наших усопших, но мы еще главное должны делать, мы должны уйти из этой жизни в ту адскую жизнь, если я думаю, что нет никого, кто уйдет в рай сразу. Ни я, ни вы, в рай никто не уйдет. Мы все уйдем в ад. Так вот, в этой адской жизни мы можем быть либо в числе одного из этих трех категорий людей. Первая категория, которая вообще встречает благодать звериным оскалом. Вторая, которая стенает и не имеет ничего в себе принять благодать. Потому что хоть и были христианами, хоть и были даже истинными христианами, но как гробы повапленные внутри, оставались гнилыми людьми. И вот эта гнилость сейчас в аду и живет. Ее мы поминаем. И ей этой гнилости нечем принять благодать Божию. Это вторые. И, наконец, есть еще третьи, те, которые действительно здесь, в земной жизни, своей не просто внешний порядок жизни церковной исполняли, тем более ходили в храм и были в храме не ради удовлетворения своих потребностей в храм ходить, удовлетворить потребности. Какие потребности можно в храме удовлетворить? В магазине, да, потребности в одежде, в еде, в предметах ты удовлетворяешь, покупаешь все это. Дома сидишь за столом, потребности пищевые ты удовлетворяешь, ты покушал. А в храме ты какие потребности можешь удовлетворить? Да те же самые. Как потребности, это то же самое. Только они религиозные. Ты будешь удовлетворять здесь религиозные потребности. Но характер, так как это все равно хоть и религиозные, но это потребности, то характер их тот же самый. А в чем характер потребности? Пока потребность хочет потреблять, она берет. Когда она допотребилась и наелась, она прекращается. Все, ее больше этого не надо. Посмотрите на любую потребность, какая у вас есть. У кого-то там была потребность, вот я вот такую вот кофточку обязательно, самую супермодную, обязательно надо достать. Ну, достала, наконец, много чего приложила, и денег, и усилий. Достала, купила, вот теперь ходит. насколько будет ходить в этой кофточке, как вот в такой презентативной кофточке. Ну, неделю, месяц, ну, год. Но дальше мода сменилась, кофточка перестала быть потребностью. Она теперь валяется где-то, мало того, еще и выбросили все кальхендовский ящик на улице. Или отдали в пожертву, как пожертвованную вещь, в храм. То есть до такой степени уже потребности никакой нету. Ни в этой кофточке, ни в этой шубе, которая стоит бешеные деньги. А уже потребности нет, и денег не жалко. И шубу отдала. Тем более с едой. Нельзя колбасу есть каждый день беспрерывно по 2 килограмма. Ну, поешь ты сколько-то, потом же наешь, потребность удовлетворилась. Дальше нету нужды в колбасе. И если ты религиозную свою потребность имеешь тоже в области потребности, то она имеет тот же самый характер. У тебя есть потребность помолиться, ты помолился. Потребности нет помолиться, ты и не молишься. Есть потребность ходить в храм, ты пошел. Нет потребности в храм, ты и не пошел. Хотя сознание говорит, иди, иди, а потребности нет. Вот ты думаешь, что ах, какая, как у меня все обмерщилось вообще. И сознание начинает тебя мучить, что вот ты перестал вообще по-живому обращаться в молитву, по-живому ходить в храм, по-живому поститься. А что такое твое по-живому? Это, кажется, по потребности. Ты говоришь, вот у меня живая молитва. Да потому что причина-то, оказывается, этой живой молитвы вовсе не в том, что в тебе явилась вдруг вера свыше, которая живет в тебе беспробудно. А просто в тебе на данный момент опять появилась потребность помолиться. И ты молишься, да, из потребности, поэтому она у тебя живая молитва. Но в итоге проходит какое-то время, ты намолился, и куда-то все исчезло. У тебя уже и нужды нет дальше. А потому что появилась другая потребность. Дела делать. Или же пойти кушать. Помолившись, потребность удовлетворил, пошел дела делать. И так в этих потребностях дня, недели, месяца закрутился, что потребность молиться долго-долго не появлялась. Так по сознанию заставлял себя остановиться на молитву, но без всякой потребности. А сама потребность раз в месяц появляется или нет времени. А то глядишь вообще раз в 2 месяца. А ты воспринимаешь это как ой, живая молитва. Душа, ушедшая с потребностями религиозными, все свои потребности оставляют здесь, на земле. Потому что потребности можно удовлетворить только в теле. Да, при этом сама душа может иметь желание молиться, а тела нет, она и не молится. В этом адском состоянии, там, в аду, ты можешь оказаться в лице тех людей, которые даже воспринять сегодняшнее наше поминание не могут. А ты же была в земной жизни монахиня. Ты был архимандрит, ты был послушник, ты был священник. Или ты была истовая мирянинка, или мирянин искренний. А вот нечем там в аду воспринять благодать Божию. Вот над этим надо наблюдать, это надо разуметь. Все не так просто. Как сегодня большинство народа православного, к сожалению, думает, и тем всеобщностью своего представления об этих вещах довольно непростых, но удобных представляемых, вот, оправдывают свою сегодняшнюю, ну, околоцерковную жизнь. Это храмовая жизнь, но она околоцерковная, то есть она за пределами самой церкви или рядом с церковью. В храм ты входишь, в храме все во всем участвуешь, а в церковь не входишь, и в церкви мало где участвуешь. Родительские субботы, напоминают нам, помимо поминания наших родных и близких, и тем более от веков усопших православных христиан, напоминают нам еще и о нас самих. Не пройдет ни сколько-то какого-то времени, ты будешь тоже там. И может оказаться, что очень печально там будет твое житие. Да не будет так. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе.